Текст, который звучал в самом начале сегодняшнего собрания, первое послание Коринфянам, 13 глава, известная глава о любви. И с 4 стиха, 4 и 5 стихи я прочитаю. Особенно хочу обратить ваше внимание на 5 стих, о чем я буду проповедовать именно. «Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует». Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и вот не мыслит зла. Именно то, о чем я хотел поделиться сегодня с вами. Эта глава о любви недаром находится в этом послании, и еще нам предстоит услышать много проповедей в этом году по этой книге. Прекрасная книга, которая отражает Евангелие и характер христианина, какими нам нужно быть. Церковь Коринфская, церковь искупленных, возрожденных людей, самое начало этого послания обращается к людям святым. И тем не менее, это люди, которые испытывали поражение в жизни, плотские похоти и неправедное отношение друг к другу. И не надо рассматривать эту главу как просто эмоциональное переживание апостола Павла, что он такую поэзию передает Коринфской церкви. На самом деле, это глава обличения. Это глава исправления Коринфской церкви, потому что в церкви было мало этой любви Божией. И в церкви было непрощение, и в церкви было раздражение. И люди испытывали бесчинство друг к другу, и искали своего. Все это происходило. И вот в 5 стихе этот фокус, где он здесь говорит «любовь не мыслит зла», я именно об этом хочу сейчас проповедовать, именно о прощении. Потому что это тема, которая всегда актуально в жизни людей. Мы, грешники, испытываем чувство обиды, горечи, и когда нас кто-то раздражает и причиняет нам боль, это вызывает в нас негодование, естественным образом, и непрощение. Павел здесь пишет, Божье Слово убеждает нас, что любовь, она не мыслит зла. И еще я замечу, что как только родилась церковь, Деяния апостолов описывает это событие, как это произошло, то в новозаветней общине, мы читаем в Деяниях апостолов во 2 главе, церковь пребывала в учении, общении, преломлении хлеба и в молитвах. Вот это второе слово «общение», что означает «кайнония», то есть они пребывали во взаимном участии в жизни друг друга. Они желали узнавать, чем живет другой брат или сестра. Для них это было важным. Это не было просто разнородное сообщество людей. Это как одна семья. Именно так называет нас церковь. Братья и сестры, мы семья. Мы имеем взаимное участие в жизни друг друга благодаря Христу. Мы неизвестны друг другу. Никогда бы вот по-человечески мы не встретились бы вместе и не имели ничего общего. Но благодаря Христу это происходит. Благодаря Евангелию. И вот эта взаимопомощь, взаимное участие, дружелюбие, отношения, которые имеем во Христе – этим отношениям может препятствовать именно обида, непрощение, злость, месть, что-то подобное, горечь. То же самое, к сожалению, чаще может происходить ближе к вам, это в вашем доме, в вашей семье. И, к сожалению, мы испытываем это в жизни, когда самые близкие люди, самые родные нам люди, или наши родители, или наши дети, или наши мужья или жены, да, самые близкие нам люди, родственники, причиняют нам боль. И как с этим жить? Как это преодолеть? Мы читаем Коринфянам это слово «любовь не мыслит зла». Но как применить это в жизни? И что это вообще значит «любовь не мыслит зла»? «Не мыслит зла» буквально означает «не записывает зла». «Не записывает в книгу учета зла». Это бухгалтерский термин, который взят из бухгалтерии, где ты записываешь долги людей, естественным образом. Кто-то взял кредит и записал, чтобы не забыть, сколько он взял, что он должен это вернуть. И этот текст, здесь прямо используется это слово. Любовь не записывает зла, не записывает в долги зло, которое вам причиняется. Любовь не держит зла, она не хранит горечи на людей. Любовь такая, что она не будет вести эту книгу учета зла. Любовь не хранит записи персональных обид. В Перми, я помню, как-то был такой случай, ко мне пришли два моих друга. Оба для меня близкие друзья, братья во Христе. Но у них была обида друг на друга, и им нужен был такой, ну, своего рода мировой судья, что ли, тот, кто как-то разрешит их конфликт. Но была такая особенность в разговоре у меня с ними. Они оба пришли со списком претензий друг к другу. Было бы, наверное, сложнее, если бы это была супружеская пара, но это просто братья совершенно в разных даже церквах, но у них была претензия друг к другу. И мне нужно было около 2 часов, чтобы просто выслушивать их претензии, этот список. У каждого была своя горечь, свои воспоминания. Причем записанная горечь сложнее, потому что ты уже забыл бы, может быть, по-человечески, но ты сам себе напоминаешь, вот что он еще сделал, и вот что еще сделал. И это был сложный разговор, не на один день, когда нужно было помочь этим людям увидеть, что любовь, она не мыслит зла, она не будет записывать этого зла в какие-то дневники, листочки, бумажки, а уж тем более в сердце свое. Что такое прощающая любовь? Прощение – это, согласно вот этому определению из послания к Коринфянам, раз любовь – это то, что не мыслит зла, соответственно, прощение – это аннулирование долга. Мне кто-то нанес ущерб, мне причинили обиду, мне нехорошо от этого, неприятно, больно. Так вот, прощение – это аннулирование, списать долг. Все, мне этот человек ничего не должен, я не ожидаю от него восполнения этого ущерба. И я не желаю причинить тот же самый или худший ущерб ему. Любовь – это аннулирование, прощение – это аннулирование долга, аннулирование зла. Я списываю это зло, больше мне он ничего не должен. Тот, кто нанес личную обиду, несправедливо поступил со мной. Прощение – это уничтожение долговой книги. Я порвал с этим. Я не буду это помнить. Любовь дает такую способность и такую свободу в сердце, внутри, забывать обиды. И все мы каким-то образом страдаем об этом. Страдаем нередко, надо сказать. В малой степени, в большей степени. Но мы страдаем. И нам приходится делать такое усилие над собой. Нужно сделать этот шаг, чтобы прощать. А без этого, я скажу, невозможно жить. Человек, который не идет путем прощения, не может жить спокойно, не может жить нормально. Это тяжело. Жить с болью в сердце, с обидой. Я бы сказал, это просто суща. Церковь без прощения, по сути, это не церковь. Христианин без прощения не христианин, а семья, в которой нет прощения, это сущий ад. Это мучение постоянное. Это мучение все время ожидать от людей, которые причинили тебе боль, исправления, и более того, желать вернуть этот ущерб этим людям, чтобы им стало еще больнее. Это мучительная жизнь. Это ненормальная жизнь. Более того, если мы посмотрим на все это со стороны Евангелия, со стороны Бога, мы увидим, насколько это неправильное мышление, мирское, не библейское. Если мы отказываемся забывать обиды, если мы испытываем даже наслаждение от того, что мы жалеем себя, от того, что мы такие вот ущемленные в чем-то, нам нанесли ущерб, мы испытываем вот такие, знаете, чувства лиления своих ран, зализывания своих ран, мы чувствуем, что мы обязаны поквитаться, расквитаться с этими врагами, то такое ожесточение, такая горечь, рано или поздно это поглотит человека. И поэтому Божье Слово говорит, любовь, она не мыслит зла. Прощение – это решение. Прощение – это именно решение. Решение освободить человека от того долга, который мне причинили, от того ущерба. И главный вопрос, конечно, возникает, а как научиться вот такому прощению, такой любви прощающей? Как встать на этот путь свободы, что я не несу в сердце этой обиды? И вы знаете, ответ здесь может быть такой, что есть путь учения, как этому учиться, как научиться, но прежде всего я хочу сказать из Божьего Слова, прощению научиться невозможно. Сколько бы мы ни учились от суперсеминаров, от суперцерквей, от суперпасторов-проповедников, сколько бы лекций ни выслушали на эту тему, я вам скажу, вам это не поможет ни на йоту. Я так говорю не потому, что я так придумал. Я так говорю, потому что, ну, например, давайте иллюстрацию приведу вам. Можете ли вы научиться родиться? Я хочу научиться родиться. Как этому научиться? Ты или родился, и ты здесь, ты живой, вот тебя можно пощупать. Или ты не родился, тебя нет. Как можно научиться прощающей любви? Она или есть от Бога, или ее нет? Ведь Божья прощающая любовь – это благодать. Это не то, что можно как-то вот научиться этому, как-то заработать, как-то вот преодолев какие-то определенные обряды, приобрести. Это Божья благодать. Я вам скажу, в послании Фессалоникийцам об этом написано, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 9 стих. Там сказано: «О братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Глагол завершенного времени – «научены». Об этом нет нужды вам писать, хотя мы знаем, как много написано об этом в Евангелии и само послание Коринфянам. Вот, пожалуйста, это учение о любви прощающей. И все равно Божье Слово обращает внимание на самое основание, на фундамент. О любви вы все знаете уже от Бога. И больше, чем Божьей любви, человек испытать любви не может на земле. И больше, чем Божьего прощения, человек испытать прощения не может, а уж тем более дать. Ведь здесь Божье Слово обращает внимание на то, что в Боге мы имеем достаточность любви, достаточность силы, достаточность прощения, и это только с Богом возможно. И если христиане долгое время находятся, например, в ссоре, в обиде, в злобе какой-то, ненависти, то я понимаю, что ни годы здесь помогут, ни время излечит. Это ложное убеждение, будто пройдет месяц-два, и все забудется. И я, наконец-то, научусь принимать этого человека. И не отдых тебе нужен. Как бы отдохнуть хорошенько, в отпуск съездить, и я испытаю внутреннее душевное облегчение к человеку. И не, как я уже сказал, не суперпастор здесь вам нужен или суперцерковь. Русская библейская церковь не поможет. Здесь поможет Бог. И только Бог нужен человеку, который испытывает такую боль. Только Бог. Мы, как церковь, братья и сестры, нужны друг другу не с целью, что мы дадим эту любовь или мы научим этой любви, а с целью указать на Христа. Ведь мы не испытываем такой силы, чтобы поделиться прощением с другим человеком. Вот у меня есть это прощение, а у тебя его нет. Давай я сейчас поделюсь с тобой, я синхронизируюсь, я как бы соединим наши флешки какие-то, и все, ты теперь научишься прощению. Все, что я могу, это только указать тебе на Христа, указать тебе на Евангелие, потому что во мне нет такой способности делиться максимально вот этой сверхъестественной божественной радостью, любовью и миром. Это плоды Духа, это не плоды меня, это плоды Бога самого, и это в Нем. Только Бог является истинным источником любви, и только тот, кто возрожден Богом, способен к прощающей любви. Бог дал нам Духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Заметьте глагол, опять же, совершенного времени. Он дал нам, Он не даст нам, Он не будет давать нам, когда нам захочется или не хочется, я не знаю. Это уже произошло. Это происходит в возрожденном только сердце. И по сути, когда мы размышляем о прощении, когда мы размышляем о любви, то это находится в области отношений с Богом, а не в области моих усилий, не в области просто моих решений. Недостаточно моей воли, недостаточно моих усилий, недостаточно моих чувств или убеждений. Здесь нужно Божье вмешательство. В мире злопамятность, месть врагу считается святой обязанностью. Мои дети любят в библиотеку ходить, и как-то я пришел с ними и заглянул в один журнал, там, 80-х годов, называется «Советский музей журнал». И вот там есть такая фраза: «Святая ненависть к врагам». И это заголовок был какой-то статьи, там, целое размышление. Я, не читал дальше, просто ухмыльнулся, когда увидел такой заголовок, подумал: да, это считается обязанностью, святая, заметьте слово какое, святая ненависть к врагам. Если человек тебе причинил боль, он враг тебе, то это свято его ненавидеть, преследовать его, мстить ему. И как это противоречит Христу, который говорит: «Я говорю вам», Иисус сказал, в Евангелии от Матфея это записано в Нагорной проповеди: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и благотворите ненавидящим вас». Мы читаем послание в Евангелии от Матфея, вот в этой Нагорной проповеди, о том, что Иисус учит нас молиться за обижающих и гоняющих нас. И дальше Он говорит, да будете сынами Отца вашего Небесного. То есть проявляйте природу, сущность того, чьими детьми вы являетесь, детьми Бога. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Прощайте, благословляйте, молитесь за тех, кто причинил вам боль. Кто бы мог подумать, что учение Христа, вот это, на горной проповеди, уйдет так далеко, что Иисус будет на кресте говорить эти слова «прости им, ибо не знают, что творят». Он ходатайствует перед Отцом за людей, которые Его проклинают и Его ненавидят. Задумайтесь, друзья, есть ли у вас такие люди, с которыми вам не хотелось бы встречаться, с которыми вы не хотели бы увидеться, лица которых вам приснятся, и вы прекратите спать, потому что бессонница наступит. Давид многократно, много раз в своей жизни прощал Саула, этого царя, который преследовал Давида и причинил много боли, несправедливости в его адрес, жестокости. Но во второй книге Царств записано такое слово. Давид рыдал и плакал, и даже постился до вечера о Сауле и о сыне его Иенофане, что пали они от меча, погибли. Давид, как здесь я прочитаю еще раз, плакал, постился, он рыдал о том, что эти люди ушли из жизни. Иенофан был его другом, но Саул был его не другом. Он много причинил ему боли. Когда последний раз вы плакали, друзья мои, вы рыдали или молились, или даже постились от тех, кто причинил вам боль? Ведь зачастую мы постимся, когда у нас есть какая-то боль, что нам нужно что-то преодолеть, решить и так далее. Вот помолиться о людях, которые ну, по-человечески не заслуживают вашего внимания, потому что они обидели вас. Бог очень серьезно относится к прощению. Нельзя относиться к этой теме легкомысленно. Нельзя относиться к этой теме, что это что-то личное, это что-то личное такое, что имеет место в моей жизни быть. Это нормально, мы все испытываем непрощение, обиды, гнев, поэтому вот такой уж я есть, такое может в моей жизни быть. Прощение должно быть таким, каким его Бог определяет, а не я сам. Не то, как я его придумал. Вот оно, прощение, мои определения, мои критерии прощения или непрощения. Нам нужно взглянуть на то, как на это смотрит сам Бог. Потому что Он автор прощения. Он тот, кто истинный даятель прощения. И именно Он имеет право определить, что такое прощение и почему это так важно. В Евангелии более 100 раз записано о важности прощения. И здесь я скажу несколько мыслей, как Бог смотрит на прощение или наоборот на непрощение наше. Что Он думает об этом? Во-первых, непрощение – это непослушание Богу. Непрощение – это мой бунт против Бога. Ты сказал об этом больше 100 раз в Библии, но меня это не касается, это не для меня, это меня не волнует, это слишком сложно, Господи. Вот все остальное я принимаю, а это слишком сложно для меня. Тот, кто не прощает, тот просто непослушен Богу. Тот откровенно не хочет следовать, как ученик Христа за Христом. Не хочет взять этот крест, отказаться от себя. И это важнейшее повеление Господа. Бог не один раз и даже не два раза обращает на это внимание. Он много-много раз подчеркивает, указывает на это и говорит в повелительном наклонении, показывая нам, это важно для тебя прощать. Это важно тебе идти путем прощения, путем милосердия, путем снисходительности. Ну, например, в послании Иоанна мы читаем в 4 главе 1 послания Иоанна, 21 стих, «И мы имеем от Него», то есть от Бога такую заповедь, «чтобы любящий Бога любил и брата своего». Любил, что включает в себя и прощение, любовь не мыслит зла. И мы читаем также в Евангелии от Матфея, в той самой Нагорной проповеди, где Христос говорил о благословении врагов и о молитве за них, Он там сказал, «Пойди, примирись с братом твоим». И дальше Он говорит, мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним. Мирись, торопись помириться с ним, примирись с братом твоим. То есть непрощение – это мое несогласие, непослушание Богу. Я не принимаю эту заповедь от Тебя, Господь. Еще один момент. Непрощение – это нежелание следовать примеру Христа. Ведь жизнь христианина – это преображение в образ Христа. Я хочу, Господи, следовать Твоему примеру, Твоей сущности, потому что Твоя природа стала моей. Я рожден свыше, я обрел новую природу. Я стал новым человеком благодаря Тебе, Господь, поэтому я хочу жить так, как Ты. Но прощение – это ведь главная цель воплощения Христа. Ведь ради чего Он воплотился? Родился в этот мир, прожил эту жизнь, умер и воскрес, и вознесен на небо. Ради чего все это было? Ведь главная миссия Иисуса Христа – это наше спасение, прощение наших грехов. Кстати, прощение – это главная тема Евангелия, прощение – это главная тема всей Библии. Прощение – это главная миссия Христа. И мы читаем в Евангелии от Иоанна 3 главе, мы знаем все 16 стих, а вот следующий, 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Спасен, что включает в себя и прощение грехов. Спасен был. Ничто не характеризует божественную благодать, как именно это – прощение. Это наивысшее выражение Божьей благодати к нам – прощение нас. Именно поэтому Христос молился на кресте: «Прости им». Не потому, что люди заслуживали это, не потому, что люди изменили свое поведение или мышление, а потому, что они как раз-таки находятся в зоне своего бунта против Бога. Таким образом, Бог ставит нам пример, что мы должны свято следовать Ему. Тот, кто не прощает, наверное, до сих пор не осознал всю силу и благодать Божьего прощения к себе. Непрощение, и вот это уже более опасно становится, непрощение оскорбляет Бога. Равно как и непослушание оскорбляет Бога, равно как и нежелание следовать за Христом оскорбляет Бога, но само непрощение – это откровенное оскорбление Бога. И вы теряете с Ним отношения, это точно. Тот, кто идет путем злобы, путем обиды, ненависти в сердце, разрывает свои отношения с Богом. Это однозначно. Мы читаем об этом в Евангелии от Марка. Сам Иисус учит нас в 11 главе, 25 стих. «Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец Небесный не простит вам согрешений ваших». Заметьте, как взаимосвязано ваше отношение к людям с вашими отношениями с Богом. Вот почему с самого начала я подчеркиваю важность рождения свыше, важность прощения в самом Боге находится, а не в моих усилиях. Это невозможно по-человечески. Более того, прощение – это просто чудо. Это просто чудо. Это более великое чудо, чем, не знаю, алкоголик перестал быть алкоголиком или на работе какое-то чудо произошло и что-то изменилось. Чудо прощения – вот самое наивысшее проявление всех чудес. Когда сердце, которое наполнено грязью, злобой, горечью, вдруг наполнено свободой, любовью и милосердием – это великое чудо. И это невозможно без Бога. Это невозможно без Бога. Не прощая, я оскорбляю Бога. Не прощая, разрывая с Ним отношения. Прощенный должен также прощать, как я прощен Богом. Я не могу иначе относиться к людям, как только лишь прощая их. Если ты не прощаешь, значит, ты сам, согласно словам Христа, ты сам остаешься непрощенным Богом. Есть такой тупик. Христос рассказал однажды притчу о царе, который простил рабу долг 10 тысяч талантов. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 18 главе. Интересно, что там в контексте речь идет о церковной дисциплине. И когда Иисус учит об этом, естественно, у Петра возникает вопрос: а сколько раз мне прощать моему брату? То есть речь идет о том, что людям свойственно обижать нас, потом просить прощения, потом снова нас обижать, потом снова просить прощения, как американские горки. И Петр, естественно, задает вопрос: Господи, Ты научил нас о церковной дисциплине, понятно, но... Ну а сколько раз-то прощать? Вот сколько раз эту дисциплину проходить и снова принимать человека, когда он исправляется? Когда сколько раз мне снисходить к людям, к их проступкам? Иисус отвечает удивительным ответом. Он говорит: до 70 раз. И это не математика, это не вопрос 490 раз. Это вопрос бесконечности. Это вопрос всегда, всегда. Если ответить на вопрос, Господи, а сколько ты меня прощаешь? 490 раз, 7 раз, сколько? Бесконечно. Есть ли предел? Нет предела. Сколько грехов простил нам? Мы читаем послание Колоссянам, все грехи. И это бесконечность. И эта притча, о которой рассказывает Христос, она иллюстрирует эту бесконечность. 10 тысяч талантов. Вы знаете, это деньги, которые простому рабу не заработать за всю жизнь. Нужно прожить 11 тысяч жизней, чтобы вернуть такой долг. Буквально там, используя это слово, мириады, то есть бесконечный долг у этого раба. И царь прощает долг. Это иллюстрация прощения нас, как Бог простил наши грехи. Но потом Иисус рассказывает в этой притче, у этого прощенного царем раба есть друг, который должен был ему всего лишь там, сколько, 100 динариев, да? Это 3 месяца зарплаты. То есть задолжал ему 3 месяца зарплаты. И этот прощенный раб не может простить своего друга. Он отдает его в темницу, чтобы... И, кстати, это неразумный поступок, это шаг явной ненависти, потому что из темницы он не сможет отработать этот долг и вернуть ему 3 месяца зарплаты. И в результате, когда царь узнает об этом, мы читаем в Евангелии от Матфея, 18 главе, злой раб, он обращается к этому рабу, которому он простил 10 тысяч талантов, а он не простил своему другу. Он им говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему, своего брату своему, согрешение его. Заметьте, какая взаимосвязь с Богом здесь. Это не просто твое личное дело. Это не вопрос какой-то, ну не знаю, прихоти твоей, ты можешь позволить это себе в жизни. Это вопрос твоих отношений с Богом. Любовь не считает долгов. Она не будет идти путем непрощения. Любовь прощает от сердца, как здесь написано, от сердца согрешения брата, от всего сердца. Но в посланиях Иоанна мы читаем еще более глубокую мысль, что непрощение – это не просто оскорбление Бога. Непрощение – это выражение моей ненависти к Богу. Это самое печальное, что может быть в жизни человека. Представьте только, как такое может быть? Ведь я к Богу не имею никаких претензий, у меня всего лишь есть какое-то отвращение к человеку. Но непрощение – это ненависть к Богу. Послание Иоанна, первое послание Иоанна, 4 глава, 20 стих. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит?» Вы знаете, дальше там написано «тот лжец», «тот обманщик» буквально, «тот врет». Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Как человек относится к людям, он так и относится к Богу. Мое непрощение к людям – это мое выражение моей нелюбви, а значит и ненависти к Богу. Кто говорит, что любит Бога, а Юру или Светлану ненавидит, тот лжец. Можно так перевести этот текст. Непрощение – знаете, по большому счету, непрощение – это поведение неверующего человека. Христиане допускают в своей жизни какие-то греховные вещи, когда начинают вести себя как неверующие люди. Хотя сердце и Дух Святой обличает, а человек ведет себя не так, как говорит Бог. Можно ли сказать, что непрощенный, например, непрощающий человек, близок к Богу, и Бог смотрит на него сквозь пальцы? Нет, конечно. Как Библия отличает верующего от неверующего человека? Опять же, в послании к Иоанну мы читаем, дети Божии и дети дьявола узнаются так. Первое. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. То есть всякий, кто постоянно идет путем греха, не есть от Бога. Второе. Равно и не любящий брата своего. Разница между верующим и неверующим находится не только в твоем хорошем поведении, но и в твоем просто отношении к людям. Не только в твоей праведности, но и в этой области праведности, когда сердце твое прощает и любит. Такому человеку нужно покаяние в грехе. И когда человек испытывает эту боль непрощения и обиды, такому человеку нужно покаяние в грехе. И заметьте, мы читаем тоже в послании Иоанна такие слова: «Мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Посмотрите, какая радикальность. Насколько твердо говорит Божье Слово. Нелюбовь – это пребывание в смерти, это пребывание не в жизни. Это неправильный путь. Это явно путь человека, который не испытывает радости поклонению Богу. Не нужно считать, что Библия слишком дает высокие требования, невероятные требования. Нельзя так относиться к Божьему Слову, потому что Иисус сказал: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и бремя мое благо, иго мое легко». Божье Слово не имеет очень высоких требований к тебе, потому что все находится в области твоего поклоняющегося сердца Богу, именно в богоцентричном взгляде на жизнь. Первое, что нам нужно понять, что непрощение – это грех. С одной стороны, это просто, а с другой стороны, на практике это непросто. Когда мы испытываем обиду, раздражение, гнев, то мы допускаем себе думать и оправдывать, что непрощение имеет место какое-то быть в моей жизни. Но согласно всем этим текстам Писания, которые я открывал вам, мы должны согласиться с Божьим Словом, с Богом самим. Да, ты прав, Бог. Непрощение – это грех однозначно. Нет места непрощению. Это такой же грех, как, например, волшебство или убийство, или прелюбодеяние. Непрощение – это грех. У Бога они стоят в одном ряду. И Богу они так же ненавистны, как и все остальное. И выход из этого состояния один – это мое покаяние. Это мое покаяние. Любовь и прощение начинаются с моего прощения грехов. Начинаются с моих отношений с Богом. Мы читаем как в псалме, так и в послании римлянам повторение этого псалма: «Блажен человек, то есть счастлив, которому Господь не вменит греха». Свободен тот человек, который прощен Богом, который испытал милосердное, благодатное отношение Бога к себе. Не по заслугам, не по своим делам, а по благодати. Если Христос смыл ваш грех, и у Христа нет записей, у Него нет долговой книги против вас, то каким должно быть наше прощение к другим? Равно таким же. Полным. От всего сердца. Признайтесь, что когда мы испытываем непрощение, мы обижены. И это нужно признавать. До тех пор, пока я игнорирую это, пока я оправдываюсь, я объясняю сам себе, что это всего лишь мои эмоции, это ничего страшного, все нормально, я переживу это, пройдет время, все пройдет. Вам нужно признать, что вам нужен Бог. Это не вопрос времени, это не вопрос эмоционального срыва. Вам нужен Господь здесь. Нужно Его вмешательство. Бог, который только и может освободить. Бог, который силен это сделать, единственный, силен это сделать. Мы читаем в книге Откровения: «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся». То есть вернись к этой точке, где ты испытал полное освобождение от Бога. Вернись к этой благодати, где ты не заслуживал Божьего прощения, а это произошло от Него. И действуй так же. Ложное убеждение думать, что любовь или прощение – это значит, я соглашаюсь с несправедливостью и с той жестокостью, которая мне причинялась, что я как бы поддерживаю или поощряю эту жестокость, когда я прощаю, что я как бы игнорирую эту жестокость. Это неправда, это ложное убеждение. Зачастую люди идут путем непрощения, потому что они думают: как только я прощу, я, значит, позволю злу размножаться. Я позволю злу продолжаться. Поэтому я буду наказывать это зло, я буду его ограничивать. И как я это делаю? Своим непрощением, своим местью, своим показным вот таким отношением, что так не должно быть. И есть в этом какая-то, вот знаете, ирония даже. Потому что, с одной стороны, это хорошо думать о том, чтобы остановить зло. Но зло останавливаешь злом. И ты сам делаешь зло. И ты сам же и грешишь. А грех грехом не остановишь. И это однозначно тупиковое поведение. Любовь, она не радуется неправде, она не радуется греху. Она сорадуется истине, поэтому нужно поступить как раз-таки наоборот. Не путем зла, не путем мести, не путем греха. И не нужно думать, что мое прощение, оно оправдывает, или как-то я этим путем соглашаюсь с несправедливостью. Ни в коем случае не так. Я понимаю все это. Я понимаю даже меру этой жестокости, которая мне причинялась. Вспомните, опять же, в этой притче 100 динариев. Иисус умышленно подчеркивает, что это что-то стоило. Это боль, это ущерб. Он чего-то стоил. Однако же государь ожидает прощения к твоему другу. Да, ты признаешь, это чего-то стоило. Ты не игнорируешь этой цены, этой боли. Но ты принимаешь решение, потому что тебе это было прощено гораздо больше. И эта благодать, она не зависела от поведения и от заслуг того человека, который причинил тебе боль. Одна миссионерка среди бедных людей, она вспоминает такую историю. Один брат в церкви лично причинял ей много обиды. Он как-то высмеивал ее лично. Может быть, это было связано с ее служением или с ее характером, не знаю с чем, но ей было больно от этого брата. Много раз он это как-то вот в разговорах выражал свое пренебрежение ей, насмехался над ней. Прошло какое-то время, и спустя годы почему-то этот брат в личном общении с этой сестрой говорит ей: «Вот ты сейчас со мной так свободно общаешься, а ты разве не помнишь, как когда-то я, ну, причинял тебе неприятности?» Она ответила ему такими словами: «Да, я точно помню, что я это забыла. Я точно помню, что я решила это забыть. Я помню, что ты мне причинял боль, но принимала решение. Я помню, что я принял это решение забывать и прощать тебя». И это сверхъестественно, это удивительно. Это происходит по благодати. Но вот подумайте о нашем прощении, о той благодати, которую Бог к нам проявил. Заслужили ли мы Божьего прощения? Простой вопрос и простой ответ – нет. Соглашается ли Бог с нашей греховностью, когда прощает нас? Игнорирует ли Он нашу греховность? Закрывает ли Он на это глаза? Да, я не обращаю внимания на все, что ты делал. Нет, конечно. Нет. Мы читаем: Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы виновны, и при этом Он сам же за эту вину платит цену своего Сына Иисуса Христа. Чего стоило прощение нас, целой жизни Христа? Это не бесплатно, это дорого стоило. Именно во Христе находилась эта цена. Мы спасаемся по благодати, никак не по нашим делам. Мы не спасаемся, потому что мы стали вести себя лучше, мы как-то расположение Бога к себе приобрели, обратили на него, его внимание на себя. Если Бог так полно и так постоянно стирает записи грехов наших против Него, то как нам следует прощать обиды, которые причиняются нам? Любовь, как мы читали Коринфянам, она не мыслит зла, она не записывает зла. Мы должны прощать других так же по благодати, как мы прощены Богом. Так же по благодати. Мы по благодати не должны вести учета. Закон ведет учет. Благодать не ведет учет. Благодать не ведет учет грехов. Прощение невозможно за хорошие поступки. И мы прощаем других не потому, что люди изменились, что они заслужили этого нашего прощения, нашего снисхождения великодушного. Мы прощаем, потому что это безусловная любовь к человеку. Она не зависит от объекта, который причинил нам боль. Наше прощение зависит от Бога, который проявил к нам это прощение и благодать. Основа прощения – Бог простил нам. И мышление находится именно в этой области, в Евангелии, в благодати Его, а не в наших вот заслугах. Мы пытаемся понять обидевшего нас человека, и нам нужно признавать за собою, что то же самое – в большей или меньшей степени мы делаем и другим людям. «Не судите», мы читаем в той же Нагорной проповеди слова Христа, «не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. Какую меру мерите, такое и вам будет мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Нам нужно учиться признавать в своем сердце, что и в нашем сердце есть много проступков. И мы причиняем боли немало другим людям. И причиняли. Мы должны научиться смотреть на все с точки зрения Бога. Как Бог смотрит на эту ситуацию. И просим у Него прощения. И отказываемся от продолжения ссоры. И молимся, и идем к нашему обидчику, ища этого примирения и восстановления отношений. Но до тех пор, пока я считаю себя лучше, чем другие, конечно же, мне Мне кажется, люди не заслуживают моего прощения. Я ведь лучше. Например, Галатам 6.1 мы читаем о исправлении брата, и там написано: «Будьте осторожны, наблюдайте за собою, и с кротостью наставляйте, увещевайте брата согрешающего». Буквально тот, кто вам причиняет боль тоже. Ведь согрешение может быть разного характера, в том числе и обиды, которые вам причиняются. Наблюдайте за собою. Помните о том, что вы тоже несовершенны. Самое удивительное, когда для меня было, когда я читал начало Библии, Бытие, как много Бог уделяет внимания истории Иосифа. Это, пожалуй, уникальная история, в которой Бог так много рассказывает в подробности, в деталях, что произошло с этим человеком. И это явные Божьи уроки для нас. На мой взгляд, эта история показывает Бога, потому что самый конец этой книги «Бытие» открывает нам всю тайну или весь секрет, почему так много нужно было претерпеть Иосифу. Сам Иосиф говорит, и это Божье откровение, «Бог зло обращает добро». Вы знаете, я раньше знал эту историю, но когда я читал ее через призму прощения, я, во-первых, увидел, что Иосиф имел это непрощение в сердце, потому что он хотел вот показать своим братьям, вот какие вы засранцы, вам нужно понять это. Он хотел проучить их, показать им их природу. Но я был шокирован тем, что сила прощения Иосифа находилась в самом, казалось бы, очевидном, в его вере в Бога. Иосиф смог преодолеть это не потому, что он стал вторым после фараона, не потому, что годы прошли, только в одном. Он верил в Бога. Он смог преодолеть эту обиду, которая годами точила его сердце, только благодаря тому, что он увидел все через призму Бога. Как Бог смотрит на всю эту историю. Когда он увидел всю эту картину, вот тогда он смог вздохнуть легко. Без веры в Бога невозможно было бы прощение Иосифа. Когда ты видишь большую картину и уповаешь на Бога, и доверяешь Ему, Господи, это все делаешь ты. Ты знаешь обо всем, что происходит в моей жизни. Это не случайность, это твой промысел, что Бог посылал Иосифа через предательство братьев или через эту продажу в рабство, и он оказался в Египте, а потом стал вторым после фараона, а потом спасал множество людей от голода. И все это был Божий план, и Бог зло обращает в добро. Бог зло обратил в добро. Взгляните выше, когда вы находитесь в эпицентре этой боли. Выше взгляните. Доверьтесь Богу, что именно Бог управляет вашей жизнью. И зачастую вот такие неприятные инструменты происходят в нашей жизни. Опять же, по нашей же греховности, по греховности человечества. И даже враги в нашей жизни – это тоже Божий промысел. Бог – центр, а не мы. Он главный, Он управляет всем этим, а не мы. С Богом можно простить самые ужасные боли, причиненные нам кем-то. Я как-то слышал одну историю, как после Великой Отечественной войны, после концлагеря, одна девушка уже в мирное время встретила работника концлагеря. Он не был там в каких-то высоких званиях, но просто он работал там. И, естественно, у нее было отвращение ко всему, что было связано с этими воспоминаниями. Но она уверовала в Иисуса, и она встретила этого работника концлагеря. И когда она размышляла о Божьей благодати, она принесла торт ему. А он даже не помнил ее, потому что там тысяча людей было. Он даже не знал ее. Она сказала ему: «Я вас прощаю, как Бог простил меня». Возможно ли это по-человечески? Да это даже нелогично. По-человечески это просто нелогично. Это кажется безумием даже. Прощение – это большое чудо. Это невероятное чудо. Самое высокое чудо, которое мы все испытали в нашей жизни. Бог простил нас. Благодаря Христу, через Христа. Одна семья потеряла своего ребенка, Они пришли потом в тюрьму к убийце и сказали ему в глаза: «Мы прощаем тебя». А это были христиане. Не, это не значит, что его сразу же освободили из тюрьмы, он должен просидеть весь срок, но их сердце было свободно. Более того, они основали целый фонд семьям, которые потеряли детей таким же образом. Они стали помогать другим семьям. «Облекитесь», мы читаем послание Колоссянам, «облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если бы кто на кого имел жалобу». И заметьте, основание: «Как Христос простил вас, так и вы». Просто прославьте Бога, когда вам больно, прославьте Бога, поблагодарите Его: «Господи, ведь это все инструмент в Твоих руках. Все это в Твоих руках. И эти сложности, это неприятности, это все способствует моему росту, моему смирению, терпению, послушанию, сочувствию, покаянию и прощению». Ведь мы можем посмотреть на прощение не как препятствие в своей жизни, вот невероятная стена, которую я не могу никогда преодолеть. Мы можем посмотреть на прощение как на возможность прославить Бога на самом деле. Вот представьте, ведь Бог оставил так много раз эту заповедь: прощайте, прощайте, если не простите, и Отец не прощает, облекитесь вот в это милосердие. Он много раз обращает на это внимание. Почему Он это делает? Это для нас возможность прославить Бога и послушаться Бога. Попробуйте посмотреть на своего обидчика как на возможность исполнить заповедь Христа. Послание Ефесина мы читаем: «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга». Снова: «Как Бог во Христе простил вас». Всегда основание находится только в этом. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. То есть подражайте Богу, вы дети Бога, у вас есть Его природа. Она не находится в ваших силах, это Божья природа в вас. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, в приношении и жертву Богу, в благоухание приятное». Как еще мы можем исполнить вот эту заповедь о прощении, снисхождении, сострадании, о добре, если мы не будем прощать, если нам кто-то не причинит боль? Если мы всю жизнь проживем вот в стерильных таких вот отношениях, атмосфере, мы никогда не исполним этой заповеди. Для нас это возможность исполнить Божию заповедь, когда мы можем кого-то простить. Каждый раз, когда кто-то вам причиняет горечь, примите от Бога это как возможность. Господи, это вызов ко мне сломить мою гордость, мой эгоизм, склониться перед Тобою, Господи. Как Ты простил меня, проявить такое прощение к другому. И я согласен с Тобой, Господи. Я хочу прославить Тебя таким путем. Воспринимайте это как свое служение перед Богом, свою возможность поклониться Господу. Прощение – это такая сила любви, которая способна преодолевать любое зло. Поверьте, любое зло. Нет такого зла на земле, которое невозможно было бы не преодолеть без Божьей любви. С Божьей любовью это возможно. Плохие воспоминания, жестокость – все это возможно с Божьей любовью. Отказаться от мести, не держать зла, идти путем прощения. Это находится только в этой области, как Бог во Христе простил вас. Прощение – это единственный путь для восстановления отношений наших с Богом. Без прощения мы с вами никогда не имели бы шансов испытать этой радости, свободы от греха. Никогда. Прощение – это путь. Путь к Богу. И прощение – это путь к свободе. К свободе также в отношениях и друг с другом. Прощение. Никакая расплата, никакое возмещение ущерба, никакой возврат долгов вот этих, или даже боль врага, как бы жестоко он не умирал там, или не мучился бы от чего-то, это никогда не возместит мне вот эту рану, вот эту боль. Сколько бы раз он не мучился, это никак не возместит эту боль. Это не находится в тех людях, которые причинили вам боль. Это не там. Это здесь, в вашем сердце находится. Как бы тяжело этим людям ни стало, можете ли вы сами смыть, например, вину своего греха? Может ли какое-то наказание или боль, наказание вас и боль ваша, освободить вас от вины греха перед Богом? Сколько тысяч лет нужно быть в аду, чтобы возместить вот этот ущерб, который мы нанесли Божьей святости своими грехами? Бесконечность. Природа Бога вечная. То есть нет столько времени, нет столько добрых дел или каких-то мучений или боли, которая возместила бы этот ущерб. Нет. Это невозможно. Есть только один способ избавиться от этой вины, избавиться от собственного греха. Это находится в области Божьего прощения, а не в том, чтобы нам помучиться, и тогда Богу станет хорошо. Это вечное противление против Бога, потому что Бог вечен, и грех, его природа также вечна. Поэтому только один путь – прощение, только один путь – Божье прощение. То же самое для нас, христиан, есть только один путь для христианина, который находится в обиде. Это ваше прощение. Как Христос простил нас, так и мы должны прощать. Нет ли у вас на кого-то такого списка долгов, списка ущерба, который вам причинили? Не считаете ли вы себя жертвой чьей-то несправедливости или жестокости? Идите путем любви. Идите путем Евангелия. Возвращайтесь к Евангелию. Возвращайтесь к Нему, ко Христу, благодаря которому вы испытали прощение. Ложное убеждение успокаивает себя, что я сделал все, что мог. Я попытался, не получается, ну и ладно. Пусть так и будет. Живу с этим, как-нибудь переживу. На самом деле, любовь – это наш постоянный долг. И об этом мы читаем в послании Римлянам. Любовь невозможно сделать один раз и навсегда. Так же, как прощение. Я один раз простил, и все, мне больше не надо никогда прощать, я как бы отработал свое. Это не благодать, это уже закон больше. Первый долг благовестия, мы читаем послание Римлянам. Я должен мудрецам и невеждам, я готов благовествовать, и я не стыжусь. Вы помните, Павел пишет об этом в первой главе. А вот в 13 главе, из которой сегодня мы читали о властях, там же написано в 8 стихе, не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Мы имеем этот долг постоянный, всегда. Кому приятно быть должником? Конечно, никому. Может, бессовестному человеку только все равно, он долги может не возвращать и жить спокойно, а вот обычно здоровому человеку от этого неприятно быть кому-то должным. Вот любовь, долг любви, это в какой-то мере бремя для нас, потому что, да, я иду этим путем, и это бесконечно. Я не могу сделать один раз и навсегда. Но вы знаете, по-человечески это кажется бременем. С Божьей точки зрения, это выражение твоей радости и твоей благодарности Богу. Ведь когда ты идешь путем любви, на самом деле это единственный правильный путь. Блажен тот, кому Бог не вменит греха. То есть человек, который идет путем любви и путем праведности, это блаженный человек. Поэтому любовь, она не мыслит зла. Поэтому любовь, она испытывает радость. Радость, когда есть правда, когда Слово Божие исполняется. Любовь радуется, когда есть покаяние, когда есть исправление, когда есть восстановление отношений, сострадание. Как-то я слышал одну историю о миссионерах в Южной Америке. Они погибли от рук, от копьев, точнее, этих индейцев, которые там были поселены. Они... Миссионеры хотели донести Евангелие. Но что интересно, жены этих миссионеров, а потом и сыновья этих миссионеров продолжили дело своих отцов и мужей. И они донесли это Евангелие все-таки до этого племени. Представьте только, моего отца убили эти индейцы, а я пришел туда и принес им Евангелие. И там основалась церковь. И... Место любви там было, место мести, место ненависти. Там была именно эта любовь. И Элизабет Эллиот, одна из жен этих убитых миссионеров, она говорила, написала такие слова. «Я чувствовала острое желание донести до этих людей благую весть. Факт, что Иисус умер за всех людей, делает меня заинтересованной в спасении вот этих людей. Мой муж любил этих индейцев и умер за них. И это заставляет меня больше любить этих людей». Заметьте, по-человечески надо все бросить и уйти, а или взять просто автомат, всех расстрелять. Она говорит, тот факт, что Иисус умер за всех людей, не оставляет меня равнодушной к этим людям. Я иду к ним. Божья любовь не ведет дневника обиды. Она не вспоминает этой обиды. Она принимает решение прощать. Вместо этого Божья любовь, она щедра на прощение, богата на прощение. Любовь прощает и благословляет всегда даже тех, которые причинили самую жестокую боль. Если хочешь подражать Иисусу, если хочешь быть Его учеником, вспомни Его слова. Отвергни себя, возьми крест Христа, следуй за Христом. Прощай, люби и вспоминай о прощении самого Христа к тебе. Не держи зла, не держи обиды. Я знаю, что рано или поздно мы все с этим сталкиваемся, поэтому я говорю эту проповедь. Но в большей степени я молюсь обо всех нас, чтобы мы были русской библейской церковью, проявляющими прощение в своих семьях, в наших домах, проявляющими прощение к самым близким и к дальним, проявляющими прощение в своем благовестии. Ведь как легко брать на свой счет, когда нас не принимают, когда мы несем Евангелие, и там нужно прощение. Прощение нужно всем нам и здесь, в нашей церковной семье. Пусть у нас не будет никогда такого списка людей, которых мы не хотели бы видеть. Пусть Бог благословит всех нас.